Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело в жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». В рамках программы «Мы вас услышали». У нас в гостях, как всегда, Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней программы – сахарозаменители. Но прежде чем говорить о сахарозаменителях, хочется немного еще поговорить об ожирении. Это тема нашей прошлой программы. И я знаю, Нурия, вы хотели рассказать о способах борьбы с ожирением в разных странах. Давайте такой небольшой гайд сделаем, пробежимся и расскажем нашим слушателям, как в разных странах борются с ожирением. Кстати, я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7925888894,8. Телеграм говорит МСК-бот. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Еще работает наш YouTube-канал «Говорит Москва», Макс Марина. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» и группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. И вы принесли сегодня, Нурия, тарелку здорового питания.
Слава.
Да, мы сегодня, конечно же, тоже разыграем во второй части нашей программы. Для этого нужно будет правильно ответить на вопрос, который мы придумаем и зададим. Но это после новостей. Mm-hmm. Ожирение, Нурия, как с ним борются в разных странах? Рассказывайте.
Ну, чтобы успеть, сначала скажу, что делается у нас в России.
Да.
С одной стороны, мы понимаем причины, и поэтому действия должны быть, помимо того, что может быть пропагандистского характера, какие-то программы, носящие больше медицинскую плоскость, какие-то программы, которые носят информирование населения о принципах здорового питания. Это разное. Это через передачи, это через какие-то крупные проекты, марафоны, что-то такое, что могут участвовать большинство людей, по идее. И, соответственно, на уровне школы. Ну, как это ни странно. А что в России сделано? Проект «Демография», он такой больше медицинский. Поэтому углубляться не буду. Моя задача сейчас всех замотивировать как можно чаще обращаться, если у вас есть проблемы с сахарным диабетом, с ожирением, вообще сердечно-сосудистые заболевания, у вас неконтролируемое давление, ходите чаще. Все-таки у нас есть еще ОМС, бесплатная медицина, есть центры здоровья. Я смотрю на них, они офигенно выглядят. Вот я недавно была в одном. То есть, понимаете, вкладывают в деньги в оснащение. Поэтому ходите, пожалуйста. Это все равно вам продлит
делать
качество.
Не боимся.
Обязательно ходите, делайте то, что хотя бы дает, и то, что сейчас вложено в бесплатный протокол. Делайте это. Это первое, что хочу сказать. Дальше. Есть такая история про бесплатное школьное питание. Это у нас, да, по-моему, с 2020 года президент ввел, и слава богу, с одной стороны, чтобы немножко, знаете, как бы воспитать дисциплину, приучить. И здесь самое главное, обращаюсь к родителям, чтобы они не попытались уж сильно сэкономить и слететь с этого, переходя в пятый класс. А отдельно стоит вопрос, который мы не собираемся обсуждать, качество школьного питания, но уж лучше, как человек, который питался везде всегда, вот просто какой-то вот неуемный был, да, я все ела школьное питание с СССР.
Я тоже.
Я считаю, что когда есть режим, дисциплина, это классно.
Да.
Поэтому это хорошо, это для здоровья, вообще для решительности и для всего. Вот комплексное воспитание детей идет в школе. И следующий вопрос. Активное долголетие. Вот тот проект, в котором я участвовала лет 5-6 назад, и он до сих пор активен, есть теперь и в областных, в региональных его собирались внедрять. Здесь я не скажу, потому что я уже, да, вот 5 лет не в теме, но я хочу сказать, со мной я работала с пожилыми людьми. Вот мы занимались лайфстайлом, мы обсуждали, мы не лечили их, потому что у нас не было у нашего клуба, который я представляла тогда, да, по гранту, то есть там тоже такие интересные взаимоотношения, когда были привлечены нутрициологи, они были подо мной, я ими руководила, потому что их задача была как раз-таки обучать питанию.
Рассказать как?
Рассказать просто вот так-сяк. И мы проводили встречи, мы проводили конкурсы по рецептам, мы это устраивали, голосовали, люди получали какие-то типа маленькие приятности. приятной фрезы. Но чем вот отличается активное долголетие, кроме диетологической составляющей?
Общением.
Да.
Да, коммуникацией.
Женщины, мужчины начинают ходить на разные курсы. Они что чувствуют? То, что, помнишь, я говорила про теме долголетия. Почему Сардиния, Окинава, они там живут
долго
все.
Живут.
У них общность, правильно сказать, нужность даже на любом возрасте.
Интерес.
Вот это очень здорово. Mm-hmm. И один из фильмов, который всем нужно посмотреть одиноким пенсионерам, чтобы немножко замотивироваться и пойти
взбодриться
в активное долголетие, это «Стажер» с Робертом Де Ниро.
Я смотрела очень хороший
это
фильм.
Это уникальный фильм.
Да.
Он очень душевный, теплый. Он про вот этот странный возраст, когда ты теряешь какие-то основы.
Тебе
разные.
Нужна какая-то опора, да, но ее сложно найти, и как будто руки опускаются, но нужно
вот
что-то
это
делать.
Это нужно всем. На самом деле фильм о том, я его посмотрела, да, не находясь в этом возрасте, но он настолько один из мотивационных фильмов, вот как, понимаете, относится, когда ты вообще, неважно, ты пенсионер, не пенсионер, ты просто потерял, какое-то было все вот показано,
стимул.
И что-то случилось.
Да?
Это касается всех. Кстати, когда вам поставили какое-то заболевание, человек тоже теряет опоры. Он, как правило, по-разному может психологически поступать, и одна из историй – это пойти... посмотреть либо на других людей, которым плохо, и это я всегда говорю, это стратегия пойти в какой-нибудь храм, кому-то помогать начать.
Отдавать.
Это очень работает хорошо. Угу. Ты сразу начинаешь понимать, что то, что с тобой происходит, не так страшно, что это решаемо. А если мы говорим про людей с лишним весом, то это еще и когда ты начинаешь больше двигаться, ты действительно отдаешь, к тебе придет.
Да.
И ты их похудеешь.
Так, это мы с Россией.
Да, с Россией.
Да.
Дальше. Какие интересные мероприятия делаются в странах в мире? Мексика самая такая яркая сделала историю. Они ввели налог действительно на сахар, на продукты, на напитки.
Сильно страдает нация ожирением, да?
У них, ну, вы помните, если посмотреть, да, какие-то, у них есть игра какая-то, когда там дети должны разбить с закрытыми глазами какую-то штуку, и из него валится огромное количество леденцов. У них это прям чуть ли не вот то ли на день рождения, то ли у них какой-то традиционный праздник. И там в Мексике действительно много ожирения. Они таким образом снизили ожирение с детьми. Сейчас скажу, какие проценты. Вот смотрите, налог на сахаросодержащие напитки, смотрите, в 2014 году. Исследование показало, что 2 года уже введение на 7,6% снизилось употребление самих напитков, а среди бедных слоев населения на 17%.
Угу.
Потому что это была доступность простой.
Ну, фастфуд, сладкая еда, да, это все очень доступно.
Поэтому, дальше, Великобритания, чуть попозже, в 2018 году, они тоже ввели налог на сахар. Если вернуться к нам, у нас несколько лет назад началось обсуждение налога на сахар. В этом году было несколько интервью, мой научный руководитель нашего центра, Медведев Олег Стефанович, тоже давал комментарий по поводу... Он за, я тоже в целом за, потому что нет-нет, я это вижу у своих детей, потому что они стали зарабатывать и иногда покупают нездоровые напитки. Ну как, потому что это подростковая
это
среда,
вкусно.
Это тренд.
Да. Ну, да, все пьют эту газировку.
Вот. Это, знаете, это социальный фактор, который мы в тот день не обсудили, но иногда социальные условия диктуют неправильное пищевое поведение. Да. Чтобы быть... как все, не выделяться и быть с ними, типа, я на одной ноге, как это там, или я на одной волне и так далее. Вот такая история. То есть, и они действительно достигли результата. Вопрос в том, что компании Великобритании начали менять рецептуру. Это к вопросу о том, что как пришла эра так называемых нулевой колы, зеро, сахарозаменителей. Да, вот
это не значит, что она более полезная, и нужно ее постоянно употреблять. Да, в ней нет сахара, да, но для желудка она совершенно не полезна.
Конечно, нет, потому что у меня...
Вы как врач-гастроэнтеролог, да, можете
это подтвердить. У меня несколько есть кейсов, когда мы выясняли, что ела девушка, значит, ей лет, она и подросток, и я вот могу подростков после 14. Она пришла, и она сказала, что она 2 или 3 дня подряд ела доширак, прям сказала честно в глаза, и...
ничего страшного.
И пила газировку типа колы. И, даже название какое-то нас сказала. И все, это все ее еда была за 2 дня. И вот она на 3-й, по-моему, день как раз уже ко мне приходит и говорит, я не могу, у меня болит. Болит желудок, показывает зону вот как бы, да, такую. Не помню, что дальше было, но вот смысл, что вот это анамнез, причем он такой пищевой, по сути дела, естественно, совершенно, ну, неправильный, я бы сказала, да. А девочка, кстати, с лишним весом и с большим количеством уже растяжек.
Угу.
Уже, представляете? Ну, вот а ей еще нет полных, ну, то есть она несовершеннолетняя еще, угу, фактически. Так. Это вот к вопросу. Дальше. Угу. А, в Чили что сделали хорошо? А, они считаются ведущей страной. Они в 16-м году сделали другой ход, маркировка. У нас этот проект поднялся только с сетью «Вкусвилл», которые ввели вот этот вот светофор.
Светофор,
зеленая,
да, да, да.
Желтая и красная.
Это о чем говорит?
Смотрите, зеленая — это говорит о том, что более полезный продукт, соответственно, угу, да, желтая, что значит, там есть какие-то пограничные количества, и там может быть указание, чего конкретно, да. Основные вредители, если так условно, да.
Трансжиры. Или,
так, трансжиры.
Красные.
Это сахар, и это соль, угу, то есть вот это количество, оно сейчас не просто нами и странами, а ВОЗ это постулирует, да, да, что мы должны это знать, контролировать. Это есть не только в магазинных продуктах, это есть в натуральных по поводу трансжиров. Угу. Отдельная интересная тема. Поэтому есть такое. И среди рекламы была запрещена вот именно у них в Чили. И про них я в свое время говорила, когда в 2020 или 2021 году я выступала на большой конференции VegLife. Я там рассказывала вот про их опыт, как раз о том, что они добились хороших результатов. У них вот как раз подростковое ожирение, именно подростковое, начало снижаться после вот этой работы. И они снизили рекламу среди детей. То есть вот эта попадаемость, встречаемость в определенных временных интервалах, на определенных площадках, на территории около школы. Угу. Ну, вот эта вся история, где это мелькает,
где, да, напоминает о том, что нужно вот это съесть, попробовать, да. Это как, знаете, когда проходишь мимо какого-нибудь хлебного магазина, да, там свежая выпечка, и вот этот аромат. И даже если ты не хочешь, ты все равно зайдешь и купишь.
Знаете, как иногда бывает вот... Можно просто кофейни как это могут делать, они привлекают, да, особенно если у них такой формат на какой-то очень людной улице. Ну, я, например, знаю, один раз проходила на Новослободской, как-то было лет несколько назад, иду, и прям солнце хорошее, кстати, какая-то осень теплая, я иду, и такой запах ванили и корицы. Вот для меня корица – это сильный триггер. Я обожаю запах корицы, кассии, вот это вот, да, то есть вот...
И
вот
захотел сразу зайти и купить кофе, да.
Я себя поймала на мысли,
Но, может быть, ничего страшного в этом нет? Мы же не каждый день, возможно, покупаем этот кофе с корицей и какую-то выпечку едим. Может быть, иногда все-таки можно, не стоит себя...
Выпечки прилетит такое, что вопрос, понимаете, надо что-то
задать. Но это диетическое мышление, нурья, получается, а потом расстройство пищевого поведения.
А надо себя спросить в этот момент, а я когда ел последний раз? То есть, когда у вас что-то произошло? Вот это вот, это называется экстернальное пищевое поведение. Так. Триггер пришел.
Да.
Внешний. Вот для меня, видите, не все, но вот корица. И я должна себя спросить, о, по времени смотрю, о, я как раз не ела. И тогда у меня бывает так, что у меня с собой есть что-то такое. И я действительно зайду на классный кофе, свое сгрызу, или у них, посмотрю, если у них ничего не будет хорошего, я все равно свое достану. Если будет что-то хорошее...
Свою еду, вы имеете в виду.
Да. Ну, я люблю себя. Хотела сказать, я люблю все контролировать, потом поняла, что я люблю себя.
И все контролировать.
И поэтому мне важно. Да. Марина, я была сейчас на конференции, и в первый день я таскала с собой прям сумочку свою любимую. Угу. В ней была еда. И это помогло мне, потому что в первый день я не успевала в гастрономический перерыв.
Ну, это история я с тем, что дома должна быть готова еда, с помощью которой вы не будете срываться, когда приходите с работы на что-то неполезное.
Да, да.
Или с собой должен быть какой-то перекус, например.
Очень магазинные заготовки, качественные. Они есть. Просто вот как бы надо
это
углубиться.
Выстроить нужно.
Ну да, да, надо немножко заморочиться.
Обратиться к нутрициологу, возможно.
Кстати, хелс-коучи,
да,
они те люди, которые сейчас в какой-то момент сильно выросли, и у них была не очень такая история с врачами в том числе, я знаю это.
Ну, я как
и
нутрициолог
вот
могу это подтвердить. Да, да.
Если
да,
они не лезут в лекарства.
В лекарства не имеют права.
Они прям очень прекрасно. И вчера, когда была на конгрессе «Ум, здоровье, красота и любовь», да, два дня ходила. Я была прям специально пошла на секцию, которая вот имеет отношение к нам. Одна из выступающих была врач, вторая health coach, третья, знаете кто? Нутрициолог, которая прошла весь путь ожирения от 130 килограмм, стала нутрициологом, потом пошла, сейчас завершает курсы психологии, и вот она объяснила эту историю, что кто нужен, что действительно нужен кто-то в лечении ожирения, который дает среду, вот активно
объясняет, как есть, и я добавлю...
И постоянно мотивирует. Ну,
постоянно мотивирует, и здесь нужно психологическое образование как раз еще.
Да, это для этого нужно условно вот эти вот... Недаром же есть общество анонимных алкоголиков, общество зависимых от секса, общество зависимых от наркотиков, да. Есть много вот этих историй... У меня Сережка опять болтается. Соответственно, когда люди приходят за поддержкой или увидеть, что я не так одинок, людей, которые с такой же проблемой много, иногда, когда ты слушаешь о других, ты чувствуешь, что увидишь решение или какую-нибудь маленькую штучечку,
новую которую мысль
можешь взять себе на вооружение.
Какая-то бывает фишка, которая тебе так подходит, что все в твоей жизни меняется.
Нам нужна поддерживающая среда, которую может организовать государство в центрах здоровья. И это надо. И насколько я поняла, вот по последнему выступлению Мурашко, нашего министра здравоохранения, что будут делать какие-то вот эти центры, где сейчас там все плохо. Ну, в плане диетологии. Никто этим не хочет заниматься. Надо мотивировать и находить огоньки, чтобы делать вот эту историю типа, вот у нас участок, не знаю, все знают же, статистика же есть по этому ожирению, и они такие точно берут и всех приглашают, у нас сегодня вот раз в неделю хотя бы, это достаточная скорость, чтобы, не скорость, а частота, чтобы людей держать на, скажем так, в поле зрения и мотивировать, постоянно их возвращать, показывать.
И это классная идея, будут. Кстати, да.
И это то, что сейчас, я думаю, что будет организовано у нас, благодаря вот новому мысли, которую Мурашко озвучил. Так вот, это я надеюсь, и поэтому надо сходить. Надо ходить в активное долголетие, если у вас оно есть в регионе. Ходите туда. Потому что социальная составляющая сейчас стала намного лучше.
Вы не сидите дома один перед телевизором, не заедаете ваш стресс, плохое настроение, а вы
бесконечные сосиски
общаетесь.
Или что-то сладкое.
Да.
Пойдите наружу, узнайте, как можно немножечко переключить мозг. Переключение мозга очень хорошо работает. Это говорят все неврологи, вчера в том числе про хелс-коучи говорили об этом, когда человека, как вывели, его предложили то, чего он никогда не делал. Там конкретный кейс был. И мужчине предложили, причем такой вот кавказец, не в плохом смысле, он говорит, а я не пойду, я же борьбой занимаюсь. А его хелс-коуч попросил сходить на курсы по рисованию. Он потом, он такой, я не пойду, как я там буду? Короче, он присылает прям ей, она это рассказывает, и я верю охотно. Просто люди иногда
не знают, куда им пойти, думают, что
нестандартный
у них
шаг,
не получится, это, а нужно не бояться.
Вы знаете, из мужчин очень хорошие вязальщики спицами получаются вообще. Вот я к тому, что это очень...
И повара.
Умиротворяет. Поварское образование, вы знаете, с поварами сложно, потому что там надо научиться, да,
конечно,
вот этой грани. А сейчас таких курсов образовательных, которые бы вот как раз были на стыке, нету. Есть отдельно повара, и это про... изобилие, да, это про гастрономию.
Излишества нехорошие, да,
да,
такие? Про гедонизм.
Ну вот да, вот хотя я тоже повар, у меня будет в воскресенье праздник, кстати, День повара будет 20 числа, я буду его тоже отмечать с поварами, вот.
Прекрасно.
Что делать? И вот, если вы вот понимаете эту историю, сходите, я вас очень прошу, то есть у нас уже делается. Все остальное в ваших руках. Ходим. Медицинскую часть проходим, ходим это. И помните, что сейчас ожирение – это комплексный подход. Диета-терапия, и она имеет самый главный большой процент, это 33% на все ваше здоровье. Это лекарства, и вдруг вам подскажут, и действительно у вас есть показания не в качестве рекламы, а для тех самых уколов. Это должен быть сложный метаболический статус. Это когда мы не... У нас, допустим, есть лишний вес, но нет сахарного диабета. Мое четкое понимание медицины показывает, что помимо диет-терапии, такому человеку только назначать уколы, это вот из серии сделать ему медвежью услугу,
даже если
он сможет себе помочь. Человек должен понимать, почему и как. Есть корректирующие таблетки, которые назначает эндокринолог тоже, и, соответственно, физнагрузка. Причем, заметьте, не спорт, физнагрузка, которая, кстати, тоже в активном долголетии. Там есть разные курсы, там только нету.
Можно гулять, просто хотя бы начать, да, для начала.
Они обучают, кстати, правильной скандинавской ходьбе, потому что я, например, даже поняла, что даже я не знаю точную технику, но она меня не привлекает лично, у меня немножко другие вот виды активности, поэтому я не пойду, например. Да? Я считаю, что она действительно, если у человека более-менее здоровые коленки, как-то терпит, то надо ходить, просто ходить. Это к вопросу, что не тренажерка.
А что еще в других странах интересного вы могли бы отметить вот в борьбе с ожирением?
Так, сейчас я посмотрю. Самое такое яркое было исследование – это Северная Карелия, Финляндия. Они задумались в целом об ожирении, сахарном диабете и, в первую очередь, о сердечно-сосудистых заболеваниях. Они 30 лет проводили, он так и назывался, Северная Карелия, хотя кажется, что это наша. Нет, это Финляндия, это чисто вот такой не наш иностранный проект. Они в 70-м году его начали. Угу. И сначала сделали 5 лет. Пропаганда, работа с населением, физоактивность и прокурение. Угу. И они, естественно, диетотерапия. В диетотерапии что они сделали? Когда они проанализировали, какие есть нездоровые привычки, помимо снижения количества сахара, да, и трансжиров, они задачились насыщенными жирами. Вот они тогда сделали акцент на этом. И получилось так, что именно в Финляндии одна из таких сильных родоначальников так называемых, как правильно сказать, продукты масложировые, которые сделаны из растительных масел. Это так называемое то, что у нас какое-то время назад было и исчезло почему-то бутербродное масло. То есть, а я тогда, например, ну, не интересовалась этим, сейчас я понимаю, что это, оказывается, правильный продукт. Вопрос в том, что никто его не раскрыл.
А что за бутербродное масло? В нем меньше жирности, чем в сливочном, это
нет,
не маргарин?
В нем меньше обычно модифицированное количество насыщенных жиров. Но слово модифицированное, это не значит, что это какие-то плохие жиры. Они сделали из растительных. Они могут добавлять туда витамин Е, фитостерины, и тогда это уже прямо специализированный пищевой продукт, СПП называется. И, кстати, наша фитотехнология, вот наш институт питания, да, который вот на Каширке и в центре Москвы на Устинском переулке, они делают тестирование. И у нас есть, оказывается, работы. Но меня удивило то, что почему-то у нас все-таки настолько велики традиции, что мы предпочитаем все равно сливочное масло, в котором есть натуральные трансжиры. Вопрос в этом. И когда я посмотрела, а что было в Финляндии, то есть мне же интересно, знаете, не просто категорически говорить, а надо сначала изучить опыт, который уже сделан, ну, 30 лет. Они, у них ежедневное употребление всего населения было в 70-м году, точнее, вот до 70-го. А сейчас, на данном этапе, у них это было данные конца века, да, то есть 30 лет, когда прошло, не прям 24-й, а вот примерно там 12-й год, они смотрели, 5% населения только употребляет сливочное масло. Но они достигли определенных показателей за эти 30 лет. У них популяционные были прям большие массивы данных. У них сывороточный холестерин был 6 с чем-то, ближе к 7.
То есть, получается,
в 70-х годах.
Это высокий холестерин был из-за того, что употребляли сливочное масло.
Из-за того, что в целом нездоровое было питание, и действительно ежедневное употребление, у них прям вот традиции, как и у нас на самом деле,
жирное.
И постоянно. Да. Если мы делаем бутерброд с сыром, то без масла его не делают. Хотя
с
точки
вкусно.
Зрения диетологии лучше сделать отдельно и к омлету, например, с овощами, хлеб с маслом, а хлеб с сыром и добавить какую-нибудь там огуреченку или что-то, да, и тогда это другой. Чуть-чуть более здоровый вариант.
Но все-таки получается, тарелки, что на уровень холестерина влияет не только масло, но и все в комплексе, что мы едим.
Да.
Да?
Они же еще питанием занимались и внесли, помимо того, что была вот эта вот история про измененное масло, да, в определенном количестве на постоянной основе, то они общие принципы питания изменили. То есть у них была
какие основные?
Пропаганда.
У нас минуты буквально остается. Какие основные?
О том, что недостаток пищевых волокон, да, питание не хватает
больше овощей,
клетчатки, да, и баланс в целом всего. То есть и снизить количество насыщенных жиров вообще. Это касалось снижения количества мяса и преобладания...
Красного.
Да, преобладания рыбы, селедки. Вот селедка в Финляндии очень популярна. Они прямо на нее сильно акцентировали, показав, что наш родной продукт – это вау. И у них стало с тех пор очень много блюд из селедки. Из норвежской селёдки.
То есть как просто... будто рацион стал легче, да, за счет того, что ушло сливочное масло, да, практически.
Насыщенное, нет... смотри, ушло насыщенное.
Да, в общем, смотрим, чтобы было меньше в составе насыщенных жиров. Это, получается, красное мясо, сливочное масло, что еще?
Сливки.
Сливки.
Продукты из молока высокой жирности. Очень ограниченное потребление сыра. Вот эта история. Вот это был вот такая большая работа. 30 лет.
Друзья, у нас в гостях диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Мы вас услышали.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. Программа «Народный диетолог». Продолжаем говорить о еде вместе с нашим врачом-гастроэнтерологом, диетологом, кулинарным блогером, исполнительным директором НИЦ «Здоровое питание» Нурия Диановой. Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как я и говорила, во второй части нашей программы, во-первых, мы поговорим о сахарозаменителях, а во-вторых, разыграем тарелку здорового питания, которую Нурия сейчас показывает в камеру. Друзья, присоединяйтесь. YouTube-канал «Говорит Москва». Там можно посмотреть на эту тарелку здорового питания и прямо сейчас ее выиграть. Внимание, вопрос. Название какой сладости на латинском языке первоначально означало «приготовленное лекарство»? СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Да, Нурия, были времена, когда сладости тоже считали лекарствами. Вот что это такое? Напишите, пожалуйста. Кто первый напишет, получит тарелку здорового питания. А мы переходим к теме сахарозаменителей. Вообще, Нурия, что это такое и правда ли они нам так нужны?
Сахарозаменители на данном этапе – это действительно веяние времени, потому что основные первые постулаты, которые объявляла ВОЗ по вредным продуктам буквально несколько десятилетий назад, это был сахар. Причем самое что интересно, первое откликнулось Америка. Они это сделали еще в том веке, где-то 60-70-е, они увлеклись фруктозой. И в работе с сахарным диабетом, то есть исходно посыл был. Но в итоге они пришли к более резкому скачку ожирения. Почему? Фруктоза, кстати, самое интересное, чтобы вы поняли, почему все-таки мы говорим, врачи, о том, что одни говорят категорически плохо, да, и там сажают на такие прям очень вот ограничительные, даже без фруктов диеты, а другие все-таки говорят, что количество важно. Я тот, который говорит, очень важно количество, и все-таки, как мы же сколько передач провели, мы поняли, что именно фрукты и ягоды, ягоды, конечно, чаще кислее бывают, но фрукты и ягоды – это источник витаминов.
И пищевых волокон.
И биофлавоноидов.
Да.
Да нет, смотри, Марин, пищевые волокна мы способны получить из овощей.
Да.
Но именно фрукты и ягоды дают молодость, красоту и некое долголетие.
Просто вот многие горе-нутрициологи пугают нас фруктами, говорят, что не нужно их есть, там столько сахара.
Вот, сейчас объясню, почему. Это первый сахарозаменитель, который... Кстати, натуральный. Он у меня был, не поверишь. Вот когда я еще была студенткой, я зачем-то купила, потом долго от этого несчастного 900 грамм не могла избавиться. В итоге...
От упаковки фруктозы.
Да, жалко было выкидывать, она такая дорогая была, не портится. Я просто ее потом вот очень перемешала с сахаром, и она как-то еще ушла. Потому что у меня дети так или иначе какое-то количество сахара употребляют. Слава богу, пока это им не вредит. Естественно, я им говорю, все такое. Но я не покупаю сахар. Они покупают сами, либо моя мама покупает еще. Знаете, вот эта вот старая гвардия, да, которая считает, что все-таки надо покупать сахар. Так вот, фруктоза привела к ожирению резкому. Почему? Фруктоза для нашей печени токсична в определенных объемах. Почему? Она утилизируется абсолютно так же, как алкоголь. Представляем, да? И у нас сразу получается большое количество пустых калорий, как при алкоголе. И получается, что мы думаем, а куда же деть? И какую одну из ошибок сделали американцы? Они не смогли уменьшить количество фруктозы. То есть она должна была, знаете как, типа сахар я не ем, а фруктозу, ну только вот, например, я ем его в течение дня 7 раз. Значит, я убираю все 7, оставляю, например, ну 3 раза, где еще есть следы сахара, например. А вот остальные я типа заменяю фруктозой и в очень малом объеме. А они этого не сделали. И они были...
То есть полностью перешли на фруктозу, да?
И поэтому образовалось огромное количество энергии, и пошел так называемый, в том числе, жировой гепатоз, которого не было в начале века. Ну, не фиксировали, да? И большой рост сопутствующий ожирения с диабетом. Получается, что все равно фруктоза не смогла глобально решить проблему диабета.
То есть нужно сказать, что все-таки, что фруктозу, да, мы употребляем, если у нас есть диагноз сахарный диабет, или стараемся вообще ее не употреблять?
Она, вот я не понимаю, почему она на полках диабетических продуктов. Она до сих пор там есть.
Да, более это правда.
Есть производители, которые делают печеньки, мармелад.
Без сахара, но с фруктозой.
Я тоже этого не понимаю. То есть, понимая, что То есть моя политика в итоге, как сказать сейчас людям, да, что они сейчас думают, что совсем нельзя фрукты? Нет. Вот я за то, чтобы вы включали в свой рацион фрукты дозированно, да, а норма это в среднем. Если мы посмотрим наше российское питание в клиниках, у нас норма фруктов в день 150 грамм, одно яблочко. Причем именно вот 150 грамм. И на самом деле оно практически идеальное, потому что для нас с тобой, Марина, мы с тобой небольшие люди, нам достаточно как раз вот 150 грамм, одна порция на один перекус, и добавить к ним какие-то полезные орешки, белковую жировую составляющую, чтобы желчный пузырь сокращался, и это был не какой-то странный перекус, от которого раздует, а когда появляются белки и жиры, сокращается желчный пузырь, выходит, и вот этого так называемого вздутия от яблок, которые, кстати, изначально способны вызывать также не меньше даже, иногда больше, чем простые бобовые.
Кстати, яблоки, да, я хотела сказать, что у многих же от яблок вздутие, да.
Пользе, это же самые лучшие геропротекторы, они дарят молодость нам, и это наш родной продукт. Но у них вот у всех разная вариабельность. И, возможно, вам нужно просто начать делать молодильные яблочки, запекать яблоко, добавить туда 2-3 ложки или творога, или тофу, или орешки, да, и вот тогда стал...
Яблочная пастила, которая без сахара в составе, которая только яблоки и яйца, да?
Вот находите любой рецепт,
без фруктозы, друзья, без сахара.
Да, без фруктозы. Да. Желательно без сахара. Поверьте, технология приготовления
она,
любой
правда,
пастилы,
сладкая,
как
без
производитель,
сахара.
Знаю, она теряет влагу, и клетчатка с этими сахарами натурального происхождения вместе остается. И тогда это при условии, что производитель, либо вы сами делаете из пюре, а не из сока. Поэтому, когда вы покупаете готовую, читайте, что написано. Если там производитель пишет из сока вишни, да, ну, я бы как-то повыбирала того, который напишет пюре вишни и яблоко, потому что чистого не делают, делают всегда с яблоком, помните об этом, потому что яблоко содержит пектин, это, во-первых, невероятно полезно, а с другой стороны, это дает специальную текстуру для любой пастилы и продуктов из пастилы.
Для ЖКТ очень полезно. Так,
очень
с фруктозой мы поняли. Если видим на упаковке надпись «фруктоза», этот продукт мы не покупаем.
А фрукты, сухофрукты в дозированных количествах мы включаем обязательно в свой рацион. Это ваш источник получить натуральный витамин С, а не есть их из таблеток. Действительно, мы испытываем витамин С из-за того, что мы мало едим фрукты.
Да.
Мы мало едим овощи. Мы едим рафинированную, богатую жирами, сахарами, солью, пищу. Ну, вот как бы, да?
Да.
А, например, вот ты говоришь, а что будет, если я пойду, вот кофе, наша утренняя первая часть, да? Утренняя уже говорю. Ну, это типа утренняя такая история почему-то. А круассан
выпью кофе
и,
с круассаном.
Кофе. Да. А что в круассане мы получаем?
Очень много калорий.
Очень много калорий.
Потому что слоеное тесто на масле.
Отсутствие практически белков, их будет мало. Потому что, смотри, например, там, где иногда я ем круассан из цельнозерновой муки.
Я знаю, что мы получим, Мария.
Будет белочки.
Почему? Удовольствие мы получим.
Да, только удовольствие.
Недолгое.
Некоторые получат с булимическими историями чувство вины потом, если да. они как-то... А на самом деле, я ем, кстати, круассаны, но я ем с рыбкой и с овощами. Ну да, цельнозерновой. Я нашла, где делают цельнозерновой.
Хорошо.
И только там покупаю.
То есть стараемся выбирать более здоровую альтернативу.
Да, так вот мы не получим там ни витамин С, ничего, ни фрукты. А если туда вот опять же добавить что-то и поискать в этом магазине, триггернуться на запах кофе, ванили, но к нему купить что-то более полезное, потому что производителю, не знаю, там, никогда не нужно ваше здоровье. Здоровье нужно только вам самим. Помните об этом всегда. И поэтому вы
просто
сами...
Просто распечатать лозунг и на стену повесить. Да.
Мое тело, мое дело...
Всё. Это правда. О других сахарах давайте еще поговорим. Смотрите.
Аспартам популярный и доказан онкогенный эффект.
Да.
Поэтому что делать? Ну, просто избегать. Да, иногда они где-то могут попадаться, иногда, знаете, бывают миксы. Например, сейчас очень модные вот эти вот всякие батончики. Там они делают ассорти сахзамов. С одной стороны, они пытаются убрать какие-то специфические вкусовые побочные эффекты каждого из них. Да, эритрит дает какой-то холодок, который не всем нравится. Его мешают со стевиогликозидом. Стевиогликозид дает какую-то специфическую горечь, которую люди некоторые чувствуют.
И вот. Не всем
и
она все, нравится,
им
да.
никак. И это нормально. У аспартама, у вот его похожих есть какой-то вообще химозный вкус. Я пробовала это
да,
все.
Да, это правда.
Очень странно так. Ну, я такая думаю, лучше вообще без.
Ну, вот но это мнение. Мы говорим про сладости всякие, там, протеиновые батончики, да, сладости любые, без сахара.
Кстати, модные сейчас печенье.
Печенье без сахара. Вот как раз вот с такими сахарозаменителями. Читайте. Аспартам, эритрит, стевия. Вот,
изомальта, мальтитол.
Это все нормально, это можно есть, да, это...
В очень малых количествах.
Почему в малых? Слова. Почему в малых?
Была у меня девушка как-то, значит, у меня была с ней онлайн-консультация очень давно в клинике, mm-hmm. и она, я пыталась понять, она, у нее слабый стул, и она говорит, я не могу понять, у меня отравление или нет. Ну, у нее некий был эпизод. Когда мы начали глубоко копать, она решила худеть за счет прям конкретно вот этих протеиновых печений, не батон, печений.
Да-да-да.
Несколько брендов выбрала себе, и она прям вот на них составила рацион. Я вообще обалдела. Я сказала, конечно, это неплохо, что вы как бы можете себе их позволить. Я говорю, но вы понимаете, что вы объединяете микрофлору сейчас по разным аспектам. С одной стороны, смотри, она прям рассказала, я ем примерно там 4 в день. У нее задача была как бы 4. Типа похудеть. Она 2 или 3, нет, сейчас, 3, 4, она говорит, какой-то...
Но там на упаковке там... написано, что чрезмерное употребление может привести к слабительному эффекту.
Вот, но
там эффекту.
Не сказано сколько, заметь. Да. Оно да. вот это вот не оцифровано, чрезмерное употребление. И она об этом не знала, не прочитала. Ну, мелко же написано.
Ну, в общем, ела много, получила слабительный эффект.
И она длительно, и поэтому mm-hmm. мы долго понимали, что может триггерить, потому что мы сдали какие-то входные анализы, там все было чисто. Ну, как бы не было плохого, я бы так сказала. Да. Была бедная своя флора, это вот все.
А говорю, почему они влияют на флору плохо?
Так вот, гастроэнтерологи, года два назад я слушала летом, значит, гастроэнтерологию двух столиц. Выступал мой бывший руководитель диссертации Бакулин Игорь Геннадьевич, и еще его приспешники, ну, в хорошем смысле. И они рассказывали, что сахарозаменителю показывают... сильное оскуднение, слово они такое сказали. То есть мешают сахарозаменители размножаться нашей нормальной флоре. А чем беднее флора, тем хуже наше пищевое поведение и ментальное здоровье. Это последние этого года результаты. Вот какая история.
Это история с микрофлорой, да.
И когда у нас с вами скудная и мало флоры, мало бифида и лакта, это основные представители, нормальная кишечная палочка и энтерококки. Это вот такая вот пятерка, которая прям самый оплот держит, особенно бифида. Их должно быть 10 в 11 степени логарифма. Представляете, лактобифида должны быть 7, а у нас встречается все понижено. Это говорит о том, что мало клетчатки. Это сейчас про эту девушку еще договорюсь, чтобы вы поняли, как вот понимать и как относиться к такой продукции. Она имеет место быть.
Сколько можно ее есть в день?
Ну, мое мнение... В день. Я считаю, что не каждый день.
Не каждый день. Ну, смотри, если, например, мы заменяем. Вот, мы любим сладкое, нам нравится пирожное, но мы вместо сладкого едим что-то протеиновое. Разве это плохо? Мы не
тогда
получаем
давай
сахар.
Так, давай так. Мы стандартизировали завтрак, обед и ужин. Угу. И только делаем перекус тогда на протеиновой печенке.
Да.
Ну, даже, например, с каким-то кофе без сахара все-таки. Ну, каком-то
но там. Каждый день можно это делать?
А если вот тут все идеально, прям
есть
по правилу
завтрак,
тарелки,
обед, ужин, да, у нас.
То можно, я думаю. И надо смотреть реакцию стула.
Не заменяем основные приемы пищи протеиновыми вкусняшками.
То есть,
да.
Чтобы этот человек хотя бы одну порцию, ну, например, на завтрак или на обед, или на ужин, это не принципиально, вопрос порции, да, не превышение, получал фрукты, ягоды. То есть, понимаете, чтобы он получал натуральные сахара, и мозг это понимал, клетчатку, и эти несчастные витамины, чтобы БАДов не есть слишком много, а понимать, что еда важнее. Вчера на конгрессе как раз говорили о том, что одна из диетических рекомендаций, которые пациенты сами выбирают, это продолжать есть то, что ели, сделать очень небольшую интервенцию в пищевое поведение, но компенсировать это все БАДами и таблетками. Это странное, на мой взгляд, и она не дешевле, потому что вот это все
тоже стоит денег, конечно.
Не доказано, не все фирмы, производящие БАДы, делают профили безопасности и аутентичности.
Потому что это БАДы, они не требуют таких строгих...
Да, есть, которые заморачиваются.
Да.
Вот я вот такие использую иногда, очень редко использую, потому что для меня важно, чтобы не было токсично, и вот эта доказанная концентрация в одной капсуле или в таблетке. Вот в чем смысл. То есть, и вот вчера об этом говорили, что так выбирают, то есть пытаются, знаете, как, ну, я все равно буду вот как бы чуть-чуть. И вот чуть-чуть это может быть, когда человек слишком продолжает есть какой-то не очень и добавил один продукт только. Если, понимаете, если выбирать между фруктами, сухофруктами и печеньями протеиновыми, их надо просто помнить, о каком-то...
Чередовать можно. Я вас поняла, Нурия, да.
То есть разрешайте себе. И это к вопросу иногда. Не строгого диетического питания.
Ну, а если человек очень любит сладкое? У меня много таких в моем окружении людей. Им все-таки, когда вот они слезают, извините, с этой сахарной иглы и переходят, например, на протеиновые печеньки, это на печеньки, господи, на печенье, да, на батончики, это нормально? Мне кажется, лучше все-таки на такое постепенно переходить и затем постепенно переходить, да, уже на фрукты, на орехи. То есть не все должно быть резко. Нельзя резко вот отказываться от
резко очень тяжело.
Употребления того, что вы любите.
Срыв. Да, конечно. Мы рискуем уйти в жесткое РПП, стать злыми, такими прямо агрессивными. Да. Это может сказаться на вашей работе, на ваших контактах. И если женщина реально много ела, но вы понимаете, вам это нужно пройти для того, чтобы у вас, как обычно, я говорю, вот у марафонов у них такая история, да, надо как бы в них выстраивать не резкий отказ, а наоборот, интервенцию делать, тестировать разные варианты замены сахара, любые все прям пробовать, понимаете? Меньше мед. Мед – это такая история, дорогой сахар. Все-таки, если надо...
Не стоит заменять сахар медом?
Ну, как вам сказать? Опять, вот как с фруктозой.
У нас есть деньги на мед.
Все
в порядке, да.
Я бы, знаете, как вот я мед убеждена. Это, например, вот скоро сезон айвы будет. Вот сейчас яблоки. Молодильные яблоки. Как мы их готовим? Берем яблоко, вышкребаем серединочку оттуда. Вот у меня дети так готовят. Недавно грушу она увидела и приготовила. А, посыпали орешками, убрали на 3-5 минут в свече, еще куда-нибудь. Она, достаем. И вот когда оно слегка остыло, еле теплое.
Стало
вот
таким мягким, да.
Мы поливаем чайной ложкой. Вашего фельдеперсового меда, так я называю, потому что дорогой, или сироп топинамбура, или сироп цикория. Вот вся, или сироп инулина есть такой сейчас. Они все на порядок ниже, они сладенькие, но не настолько сладкие, как мед.
А когда мы отказываемся от сахара и приходим в магазин и видим там, например, тростниковый сахар, либо сахар кокосовый. Что о нем можете
самое.
Сказать?
Вопрос отношения. Я сейчас знаю, что handmade шоколад очень часто переходит на... Да, они говорят, без сахара. Я когда... Я так не верю, я читаю, смотрю, да, вижу кокосовый. И я тогда понимаю, что это чуть-чуть.
Лучше.
Прям чуть-чуть лучше, но не сильно. И вопрос тогда отношения. Вот я сразу скажу, да, в эфире, у меня до сих пор, у меня есть, встречается бабаевский шоколад.
В рационе.
Очень темный, да, такой, да. Ну, 70%, 75%, 80% не могу. И вы знаете, я его стала с каждым разом все реже, потому что нет потребности. Но он у меня лежит, и в нем есть сахар, сразу говорю, на там третьем, да, на третьем месте. То есть смотрите на... очередность, где производитель указал сахар.
Сахар
на втором
быть...
это плоховато,
да, на
честно.
Первом это ужасно.
И даже у того же бабаевского есть такие рецептуры, да. Где на втором. Ну, как вам сказать, тогда надо понять, что вы должны кубик съедать только. Один вот этот квадратик,
как
у бабаевского.
Как тяжело жить, Нурия.
Но зато после каждого
зато
приема
как...
пищи.
Да, финиш
и,
можно
может
есть.
И, перейдем,
да.
перейдем. Ну, то есть мозгу надо сказать, если мы вот запрещаем, вчера на конгрессе тоже говорили, ну, нельзя тотально запрещать, надо находить альтернативы. Наиболее здоровые. Надо их тестировать. И когда вот это осознание происходит, что я не буду есть, как раньше, много, но мне можно по чуть-чуть и часто. Вот по чуть-чуть и часто эта стратегия самая верная, потому
но
что
к этому
она...
нужно прийти. Это прям момент осознанности.
Это работа с собой.
Да. Либо с психотерапевтом.
Либо хелс-коуч,
да.
Либо нутрициолог,
да.
Грамотный, который действительно прям вас так будет зажигать, мотивировать. Вот, вот он будет примерно вот об этом, он будет говорить, а вы знаете, а попробуйте
о
это.
О балансе в
а
жизни.
А попробуйте вот так. Это вот его задача говорит, вы просто не умеете готовить, давайте я вам подскажу.
Да, финист спрашивает, я
это
отказался.
Это тот самый, который выиграл тарелочку?
Возможно. Я отказался от шоколада и печеньек. С кремом, а ем только сушки, сухари и еще белевскую пастилу. Как питаться, так питаться для сладкоежки нормально?
У вас нет запоров? Я сразу, ну, а как я могу спросить?
Сушки,
да,
сухари,
вот,
потому
да,
что...
Да, 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 это реально очень запирающий продукт. И они должны быть, знаете, вот эпизодические. Вот, да. Я не покупаю, но вот честно, мне иногда пару сушек на съемках. Почему-то для экспертов, когда снимают очень крутые передачи, вы не поверите, иногда не очень качественную еду кладут. Прям вот такие ужасные, прям, ну, вот конфеты, вот вся такое.
Но,
приходите,
но я,
прям
да.
выбирайте ли с собой опять. Я что делаю? Я даже на съемки со своей едой приезжаю.
Ну, а если мы готовим, например, какую-то домашнюю выпечку, там, да, добавлять туда сахарозаменители, это хорошо, это правильно? Или все-таки лучше не добавить вообще ничего, или добавить сахара, но меньше, чем мы обычно его добавляем?
вчера давала интервью про мультитол. И концовка этого интервью, завершение, да, было прокомментировать меня как эксперта и повара, и врача три рецепта.
А, да.
И там рецептура была. И, конечно же, смотрите, давайте не будем смотреть на ГОСТы, да, вот то, что в магазинах, да, ну, там бешеное количество сахара.
Угу.
Поэтому я бы так сказала, вот у меня есть фитпарат и стевиагликозид, купленный миллион лет назад, никак не израсходуется.
Да, это правда, не
я надолго. Что я делаю? Я миксую, я смотрю рецепт, я кладу какой-то очень такой, знаете, типа там четверть сахара от рецепта, и, может быть, один там пакетик, у меня разный есть в пакетиках, или ложечку этого какого-нибудь...
Сахарозаменителя.
Да, комбинированного. И все. Ну, у меня, потому что есть стратегия про банановое пюре. Мне очень нравится идея вот этого сахарозаменителя, которая сейчас только веганами, роу, вот этими историями используется очень активно, да. И мне нравится стратегия, я обожаю просто финиковую пасту. Я не люблю финики, я не могу, для меня это очень сладко. Это вообще, на мой взгляд, самый сладкий, приторный. Я не ем финики, но я использую финиковую пасту.
Финиковый сироп.
Как подложечку. Да, кстати, тоже можно. Вопрос всегда немножко цены. И вот, понимаете, когда мне кто-то говорит, ну, этот пузырек стоит там сколько-то денег, да, сравните с медом. А потом проанализируйте, сколько вы есть собрались.
Угу.
Послушайте нас, Марина, и поймите, что вам, ну, больше одной там чайной, двух, может быть, чайных ложек, если вы убрали полностью сахар, вам и не надо. Вот в чем смысл. То есть тогда, это как все время говорят, орехи – это дорого за килограмм. Ну, там, тысячи и больше, да, от региона. Но мы же не едим орехи, как мясо. Мясо стоит 700 рублей.
Да,
хорошее, да?
Да.
Ну, мы понимаем, а мясо-то норма-то больше, а орехов-то мало. Я говорю, орехи, наоборот, выгодны в долгосрочной перспективе. На месяц потребления при однократном использовании нам надо примерно 600-700 грамм всего орехов.
Так что вот посчитайте,
так что,
да.
Так что, математика.
Я задавала вопрос. Название какой сладости на латинском языке первоначально означало «приготовленное лекарство»? Знаете, какой, Нурия? Конфеты.
Да ладно.
Да. До промышленной революции конфеты часто считались лекарством, используемым либо для успокоения пищеварительной системы, либо для охлаждения горла. Представляете?
Я вообще не верю
конфетами
в это.
Конфетами лечили. Ну, то есть... Были же времена такие. Первый правильно ответил на этот вопрос Татьяна. Татьяна, ваш номер телефона оканчивается на 67. Мы вас поздравляем. После программы расскажем, как можно получить тарелку здорового питания от Нурии Диановой.
Ничего себе, который лечит. Представляете, какое сейчас оправдание найдут любители конфет? Я лечусь. Это вообще шикарный лозунг, конечно.
Александр пишет. Каждое утро натощак выпиваю стакан воды с чайной ложкой меда, а сахар не ем вообще.
Ну, я, честно, вот эту историю не понимаю, а максимум, когда почему-то люди пытаются немножко пить с разными вариантами цитрусовых, вот эта история, тоже мне непонятно, зачем с утра просто вода, я вот просто в 10 лет окунулась в йогу, мне тогда не зашла концепция, но две вещи я оттуда взяла, это контрастный душ, я до сих пор его делаю, потому что у меня вегетатика до сих пор, вот у женщины это нормально, слабая, и это классно. В конце каждого, ну вот когда вы моете именно с головой, вот совет такой, что вот так берешь вот так вот эту вот вертушку, которая, да, вы стоишь под этой штукой, теплая, холодная, теплая. И пару раз. Какая стратегия? Если ты утром делаешь контрастный душ, заканчивать на холодном, ну, бодриться.
Да,
а
да.
Если вечером, на теплом. Вторая – это просто пить теплую комнатную воду натощак. Я с тех пор, с 10 лет это делаю. Я никогда, извиняюсь, не страдала запорами ни тогда, ни сейчас. Привычка потрясающая запускает наш организм проснуться, я имею в виду ЖКТ, потому что это самое по количеству нервных волокон, это самый чувствительный орган.
Нужно о нем заботиться, конечно.
О нем нужно заботиться. Это вы в целом неплохо делаете. Если у вас нет диабета, у вас нет лишнего веса, мое мнение, вот вам не навредит эта чайная ложка меда натощак.
Угу.
И вы вообще сахар не едите. Вот честно.
Но иногда можно же его... сладкий чай пить иногда, если хочется.
Опять, если.
Да, если в норме все, да, остальное питание выстроено.
Марина, иногда я пью в определенных местах кофе, и я чувствую горький вкус, и я могу себе позволить добавить сахар там,
вот
если у меня ничего нет, со мной ничего нету. Я не ем сахар уже много лет. Просто не нравится. Мне нравятся фрукты, ягоды, вот это все изобилие.
Главное, все в балансе. Друзья,
конечно.
У нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер. Нурия, большое вам спасибо, было очень интересно. В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».